Тема настоящей лекции звучит следующим образом. Историческая эволюция русской рифмы. Явление рифмы генетически восходит, как это принято считать, к распространенному фольклоре и древних литературах синтаксическому параллелизму. Такие спорадические созвучия, которые мы можем обнаружить, скажем, в античной ораторской прозе, в древнерусских памятниках книжной литературы, в народном эпосе, нередко называют эмбриональной рифмой. Показательные иллюстрации этому явлению можно найти в Задонщине, в древнерусском памятнике литературы, посвященном Куликовской битве. Приведу очень характерный пример. «Окаянный Мамай, нечестивый сыроядец, кровь нашу хотя пролияте, и всю землю отвергнуте, и святые твоя церкви разорите». В качестве важнейшего структурного элемента стиха рифма в европейских литературах впервые выступают в эпоху Средневековья. И вот с этого времени европейский стих преимущественно рифмованный. Именно поэтому, кстати сказать, обращение к нерифмованному или белому стиху, который мы встречаем в переводах античной поэзии, в современном верлибре, обретает свою эффектность как раз на фоне рифмованного стиха, как своеобразной нормы. В русском литературном стихе регулярная рифма появляется одновременно с освоением силабики польского образца в период смутного времени. Интересно, что спустя два столетия барон Розен, предлагая отказаться от рифмы как непростительного варваризма, особо подчеркивает ее генезис. Она, то есть рифма, из Польши вкралась в Москву. То есть, по его мнению, рифма в русском стихе появилась в результате своеобразной культурной интервенции. Как и в поэзии большинства народов мира, в русском стихе рифма преимущественно располагается на концах стихов, несколько реже, на концах полустишей. Именно поэтому подобные созвучия в XVII веке называли краесогласием, то есть согласием концов стихов. Тяготение рифмы к финальным позициям стиховых рядов обусловлено в первую очередь тем, что созвучия здесь слышатся гораздо более отчетливо, нежели созвучия в начале или в середине стиха. Не случайно при ослаблении метрической организации, например, в вольном чисто тоническом стихе, в раёшнике и так далее, именно рифма начинает играть решающую роль в построении стиховой вертикали. Яркий тому пример – вольный тактовик Иосифа Бродского. «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город». Нужно сказать, что рифма в стихе выполняет одновременно несколько функций. Во-первых, функцию метрическую, что, собственно, и позволяет отграничить рифму от иных звуковых повторов. Во-вторых, функцию фоническую, поскольку, как правило, именно рифма становится основой звукописи стихотворного текста. Наконец, в-третьих, она выполняет функцию строфообразующую, так как является одним из основных средств объединения стихов в более объемные группы, именуемые строфами. Но очевидно, что если само определение рифмы, предложенное в свое время Жермунским, можно считать универсальным для любой национальной традиции, то предложить такую же универсальную типологию для описания рифмы невозможно. Слишком существенны различия звукового состава даже в родственных европейских языках. И это заставляет нас при описании рифмы переходить из области общей поэтики уже в область поэтики описательной и поэтики исторической. Если мы обратимся к русской рифме, то ее принято характеризовать с нескольких точек зрения. С точки зрения ее звукового строения, с точки зрения лексико-грамматических признаков, слогового строения и, наконец, взаимного расположения. Нас в данном случае интересуют в первую очередь фонетические особенности русской рифмы. И как мы в дальнейшем увидим, многие из них в высшей степени специфичны и не находят аналогии в других национальных традициях. При описании рифмы с точки зрения звукового строения нужно учитывать одно очень существенное обстоятельство. В русской поэзии определяющую роль играло звучание рифмующихся слов, а не их написание. То есть, иными словами, рифма для уха, предполагающая акустическое сходство, была нормой. Рифма для глаза, основанная на тождественной графической фиксации, исключением. Именно поэтому в основу дифференциации рифмы по фонетическому признаку была положена оппозиция точности-неточности. Точной считалась рифма, в которой звуки, начиная от ударного гласного и до конца слова, полностью совпадали. Ну, например, «лицемерить», «верить». Обращаясь к текстам XVIII, первой половины XIX века, мы нередко забываем об орфоэпических нормах этого времени, которые не совпадают с нормами современными. Ну, обратимся к некоторым показательным примерам. Ну, скажем, прилагательное «милый» в XVIII веке и даже в пушкинскую эпоху произносилось, а иногда и писалось, в соответствии не с утвердившейся в современном языке церковнославянской, а в соответствии с исконно русской формой «милой». А потому точными считались, например, рифмы «милый» – «силой». Подобный тип рифмовки получил отражение и в известном лермонтовском стихотворении «Парус». Напомню, белеет парус одинокой, в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. То есть парус здесь, обратим внимание, именно одинокой, а не одинокий, как мы произносим, опираясь на современные орфоэпические нормы. Далее. В XVIII веке в литературном произношении господствовало г-фрикативное, которое мы сейчас можем услышать в южно-русских говорах. В первой же трети XIX века постепенно в литературный стих начинает проникать г-взрывное, уже утвердившееся в обыденном языке. Напомню, что в заударном положении г-фрикативному соответствовал звук «х», г-взрывному – звук «к». Этот процесс смены орфоэпических норм тянется вплоть до середины XIX века. Однако и здесь мы можем найти следы так называемого старого произношения отдельных слов, как, например, у Якова Полонского. «Кто ты, недруг или друг? Чуть затихнет ветерок, преклони ко мне свой слух, чтоб хоть ты послушать мог». Здесь рифма «ветерок» «мог» является, безусловно, точной. А вот рифма «друг» «слух» с позиции современных орфоэпических норм должна была быть признана неточной. Но для Полонского, сохранившего, как и многие его современники, произношение слова «друг» как «друг», эта рифма, безусловно, оставалась точной. Еще один характерный пример. В рифмовке слов с ударным «ю» на протяжении XVIII и первой половины XIX века также наблюдается отчетливая динамика, отражающая смену орфоэпических норм. До начала XIX века поэзия придерживалась произносительной нормы «ё» как «е». Например, «лицем» – «всем», «шлет» – «свет», «черкеса» – «утеса» и тому подобное. Несмотря на то, что в обыденной речи и в прозе эти слова произносились уже иначе, то есть «лицом», «шел», «утеса» и так далее. Именно такую рифмовку мы находим в стихотворении Пушкина «Анчар». Напомню, в пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. И далее. Но человека человек послал к Анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Здесь, конечно, следует произносить «раскаленный», а не «раскаленный», «потек», а не «потек». К сожалению, в современных изданиях стихотворений поэтов XVIII-XIX веков часто не учитывается и, как правило, не комментируется эта динамика орфоэпических норм. И при воспроизведении текста в соответствии с новыми правилами мы нередко, забыв об исторической смене орфоэпических норм, начинаем читать стихи, разрушая их рифменную структуру. Ну, например, начальные стихи басни Крылова «Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет» очень часто произносят, решительно разрушая точную рифмовку поэта. То есть читают «нет пойдет» вместо «нет пойдет». Точные рифмы принято дифференцировать в зависимости от степени их звучности. Так, если в рифменном созвучии совпадают только ударные гласные и все следующие за ним звуки, ее именуют бедной. Например, правил – заставил, волнует – дует. Но если эти созвучия усилены совпадением предударных звуков, такую рифму именуют уже богатой. Например, мечтами, устами, занемог, не мог и так далее. Что касается рифмы неточной, то в современном стиховедении лишь намечены подступы к ее научной классификации. Они предпринимались, например, в относительно недавних работах Михаила Леоновича Гаспарова. Работы эти указаны в библиографическом сопровождении к курсу, и вы можете к ним обратиться. Но поскольку корректная типология неточной рифмы пока остается все же делом будущего, я ограничусь лишь коротким перечнем основных видов неточной рифмы. В большинстве случаев рифмы эти допускались русскими поэтами вполне сознательно. Причем постараюсь перечислить эти рифмы в том порядке, в котором они постепенно входили в русский стих. Но первый такой класс – это так называемые усеченные рифмы. Называются они усеченными, поскольку в таких рифмах усекается конечный звук. Первоначально, в XVIII веке, это преимущественно усечение конечного йота, например, «волны полный» или «славы полузаржавый». Позднее поэты все чаще начинают допускать усечение конечного согласного, например, «ворс верст» или даже выпадение отдельного согласного в группе согласных, скажем, «вымолоть жимолость». Ну и, наконец, в поэзии начала XX века мы встречаем необычные для русского классического стиха усечения гласных, как, например, стихотворение Есенина «Прощание с Мариенгофом». Есть в дружбе счастье оголтелое и судорога буйных чувств. Огонь растапливает тело, как стеариновую свечу. То есть оголтелое тело. Далее, следующий класс неточных рифм – это рифмы замещенные. Замещенными именуют рифмы, в которых происходит мена одного из звуков, формирующих рифм. Подобного рода созвучия постепенно и почти незаметно как для читателей, так и для поэтов входят в русский стих на протяжении всего XIX века и постепенно к началу века XX превращаются в норму рифмовки. Например, «ветер», «вечер». Далее, еще один любопытный класс неточных рифм – это рифмы ассонансные, то есть рифмы, в которых созвучны опорные гласные, в то время как согласные могут быть различны, например, «облако», «около». Такой вид рифмы активно осваивается русской поэзией, начиная со второй половины XIX века. Несколько позднее русские поэты осваивают еще один любопытный вид неточной рифмовки. Это так называемые диссонансные рифмы. Диссонансные рифмы – рифмы, в которых ударные гласные расподобляются, а согласные – подобны. То есть «тающее», «веющее» или «лик», «снег». Рифмы эти входят в русский стих в конце XIX – начале XX века. Однако, в отличие от ассонансных, они не получают широкого распространения. Надо сказать, что диссонансные рифмы были популярны у некоторых европейских народов, ну, например, в английской поэзии. И надо сказать, что в эквиритмических переводах английского стиха XX века как раз отчетливо выражено стремление переводчиков передать сам принцип рифменного диссонанса. И надо сказать, что такие переводы в контексте русской поэзии воспринимаются именно как переводы, как иноязычные тексты, поскольку русская рифма традиционно все же держится преимущественно на согласных. На историческую эволюцию русской рифмы наиболее активно влияли два фактора. Первый из них – это изменение орфоэпических норм. Второй – динамика литературных стилей. О значимости первого фактора мы уже говорили. Однако литературный стиль, а тем самым и произношение стиха, связанное в первую очередь с системой декламации, акцентирующий, либо напротив нивелирующий точность рифменных созвучий, в значительной степени влияло на рифменный репертуар русской поэзии. Как отмечал в свое время Борис Викторович Томашевский, метрическая и рифменная структура стиха в значительной степени определяется декламационными принципами, получившими распространение в ту или иную эпоху. Так, в частности, на протяжении всего XVII и первой трети XVIII века стихи произносили нараспев, опираясь в первую очередь на так называемую стиховую интонацию, то есть деление стиха на строки, периоды, строфы, а не на интонацию логическую, которая присуща речи прозаической. Во второй половине XVIII века своеобразное размежевание стиха и прозы оформлялось в том числе и благодаря использованию так называемых произносительных дублетов, один из которых относился к поэтическим, другой – к прозаическим. Так называемые поэтические варианты отличались полнотой произношения, характерный для церковнославянского языка. Иными словами, здесь гласные почти не подвергались редукции, и безударные звучали почти так же отчетливо, как и ударные. Именно этим, кстати сказать, объясняется тот факт, что большинство рифм XVIII века являются не только акустически, но и графически точны. В пушкинскую эпоху в литературный стих постепенно начинает проникать гражданское произношение, то есть варианты произносительных норм, принятые в обычном языке. Такие рифмы на первых порах именуют мужицкими. Между тем, многие поэты уже в первой трети XIX века, ориентируясь на общие требования точной рифмы, в стремлении передать специфические особенности речи героя, например, национальный или региональный колорит, как раз активно используют подобного рода мужицкие рифмы. Так, например, Грибоедов в комедии «Горе от ума» рифмует «союз боюсь». Описывая в свое время специфические особенности комедии Грибоедова, Борис Викторович Томашевский отмечал, что автор рифмует со словом «союз» отнюдь не литературную произносительную норму «боюсь», а слово в варианте разговорного московского произношения, то есть твердым «с» «боюсь». И здесь оно становится дополнительной речевой характеристикой вывезенного в комедии московского общества. Обращение к гражданским нормам произношения было в начале XIX века не случайно. Дело в том, что в середине 20-х годов на страницах литературных журналов активно обсуждаются перспективы развития русского литературного стиха, а вместе с тем и возможности расширения рифменного репертуара. Наряду с этим обсуждается и вопрос о возможности обращения к белому стиху, новые европейские образцы которого, преимущественно в драме и лирике, были к этому времени хорошо известны русским поэтам. Саму остроту этой литературной ситуации лучше всего передают реакции Александра Сергеевича Пушкина на стихотворное послание Вяземского Жуковскому. Послание, написанное Вяземским в 1819 году, где автор сетует на то, что русский язык беден рифмами. По словам самого Вяземского, прочитав это послание, опубликованное в 21 году на страницах журнала «Сын Отечества», Пушкин оскорбление русской рифмы воспринял почти за личное оскорбление. Впрочем, уже в 1824 году, как мы знаем, он начинает писать трагедию «Борис Годунов» белым стихом, а позднее в «Мыслях на дороге» скажет так: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собой камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный и прочее». Отголоски тех же самых настроений находим и в романе Евгения Онегина «Мечты, мечты, где ваша сладость, где вечная к ней рифма младость». Активное расширение рифменного репертуара в поэзии середины XIX века и особенно в начале XX века происходит преимущественно за счет освоения различных видов неточной рифмовки. Переход к такой рифмовке во многом был обусловлен изменением декламационных норм. Дело в том, что в стих постепенно проникает так называемое скороговорочное чтение, предполагающее сильную редукцию безударных звуков, а сама манера декламации предполагает опору уже на логический аспект поэтического высказывания. Своего апогея процесс деканонизации точной рифмы достигает в первые десятилетия XX века. Рифма становится все более и более неточной, хотя, как это не покажется парадоксальным, более звучной, нежели в середине прошлого века. Звучность эта достигается преимущественно за счет того, что ослабление созвучий в заударной части рифмы, как правило, компенсируется усилением предударной части. Литература модернизма осваивает новый, довольно экзотичный вид рифмовки, так называемую левостороннюю рифму. Ну, например, у Маяковского «папахи попахивая» или «хамелеона охмеленная». Постепенно, со спадом экспериментаторских тенденций во второй половине 20-х, в начале 30-х годов 20 века, поэты все реже обращаются и к диссонансной, и к левосторонней рифме, отдавая предпочтение рифме точной и приблизительной, предполагающей неполное созвучие заударных гласных, например, страны тумана, или согласных, например, георгин, богинь. Новый этап в развитии русской рифмы намечается в поэзии авангарда. 1960-80-е годы характеризуются необычайно широкой популярностью верлибра. Однако в рифмованный стих возвращаются левосторонние, диссонансные, экзотические варианты усеченных и замещенных рифм. Например, у Иосифа Бродского «лапоть» — «плакать», «ослабли» — «цапли», «сонно» — «Симеона», «ветром» — «верхом», «утробе» — «Европе», «дряск» — «Дамаск» и прочее. Как видим, процессы канонизации и деканонизации различных видов созвучий в значительной степени диктовались изменением стилевых установок, отражающих как мировоззренческие модели литературных эпох, так и представления о роли стиха в целом, а также отдельных стихотворных жанров в русской словесности.